Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе. Есть риск возникновения пандемии. Генсек ООН обеспокоен распространением коронавируса. И перенес микроинсульт осужденному в США летчику Ярошенко. До сих пор не оказана медицинская помощь. Главные новости разберем в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова и Илья Харламов. Всем здравствуйте. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
На грани большой войны турецкий министр обороны Хулуси Акар после совещания с президентом страны принял командование операции против сирийских правительственных сил в Идлибе. Для этого он прибыл в командный центр в пограничной провинции Хатай. И, собственно, 29 февраля заканчивается срок действия ультиматума, который был объявлен Анкарой Дамаску.
Да, но здесь сразу надо просто понять, что краски, вернее, тучи не просто сгущаются, они сгустились уже до очень высокой концентрации, да, такое очень темное небо, как бы свинцовое. На самом деле, если посмотреть, ну, скажем, турецкие СМИ, там, твиттер-аккаунты разные, допустим, политик турк или там какие-то другие СМИ, значит, информация следующая, что в Турции введен режим военного положения. Более того, парламент в пятницу должен официально объявить войну Сирии. Вот такие сообщения. Правдивы они или нет, мы посмотрим к вечеру. Закрыт доступ к социальным сетям в Турции, но, ну, во всяком случае, к некоторым социальным сетям. Это после гибели нескольких десятков военных в результате удара ВВС Сирии в Идлибе, как сообщают СМИ. Но, опять же, другие СМИ пишут о том, что вот якобы в этом были задействованы самолеты, в этом ударе самолеты ВКС России. Ну и в целом, вот, скажем, один из представителей турецкого правительства заявляет, что все наземные воздушные объекты сирийского режима — это вражеские цели для Республики Турция. Ну и кроме того, накануне, как мы знаем, были обстреляны российские самолеты, как писали российские отечественные СМИ, турецкими специалистами, турецкими силами. Я не знаю, что за этими словами стоит, но, наверное, военные.
Кто,
да?
Ведь не кто было эти специалисты?
Да, не было написано про турецкими боевиками, написано было так обтекаемо, очень изящно, турецкими силами. Ну, видимо, все-таки это военные какие-то, да, силы? Какие еще?
Но, ты знаешь, есть
вряд ли гуманитарные.
Есть сомнение, что какие-то гражданские могут умело использовать
ну, конечно,
переносные,
да,
ЗРК.
Нет, когда пишут боевики, которых поддерживает Турция, так и пишут. А когда турецкие силы, это, наверное, военные регулярные войска. Ну, мне так кажется, я, так сказать, предполагаю это. Ну и кроме того, там, конечно, сочетание не очень хорошее, потому что Турция вела очень много живой силы, бронетехники и даже средств ПВО на территорию Сирии. Если говорить о России, о гипотетическом конфликте, то там, в общем, почти наземных сил нет. Ну, спецназ, военная полиция, авиация, это мы знаем, да. А вот что касается живой силы бронетехники, там, конечно, несоизмеримые параметры. Но, тем не менее, вот идут эти обмены ударами. И, в общем, уже было обращение к Соединенным Штатам со стороны Турции. И, как мы видим, действительно ситуация весьма динамично, но в очень нехорошем направлении развивается. И Турция вводит все время дополнительные силы. То есть в надежде, что вот эти 3 миллиона беженцев, которые сосредоточены в провинции Идлиб, не хлынут на ее территорию. Вот такой вот замес, если можно так сказать. Уж извини за это слово.
Ну да, я только добавлю несколько комментариев. Генсек ООН Антонио Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня. Понятное дело, что это такие...
Это понятно, дежурное, хорошее, правильное заявление.
Стандартное заявление следует со стороны американцев, которые выражают всяческую поддержку Анкаре.
Там про бесполетную зону уже речь, кстати говоря, ведет, что хорошо бы ввести бесполетную зону над территорией Сирии, или, по крайней мере, вот провинции Идлиб и близлежащих территорий. Ну и, в общем, еще есть сообщение о том, что турецкая авиация, возможно, нанесла удары по Алеппо, да, и по одному из городов вблизи авиабазы Хмеймим, где, как мы знаем, российские ВКС размещены. Вот такая история.
Попробуем разложить все по полочкам. С нами на прямой связи военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Александр Иванович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Александр Иванович, ну вот знаете, сейчас в связи с огромным количеством сообщений, которые поступают из Турции, из Сирии, ну и российские СМИ тоже что-то пишут. Вот в соцсетях бурная дискуссия развернулась по поводу того, а каковы же национальные интересы России в Сирии, вот интересы российского народа в Сирии. Давайте, может быть, с вашей помощью мы попробуем по полочкам разложить эти интересы.
Вы знаете, что касается ситуации в Сирии, вы очень точно подметили в подводке, что там фактически Турция ведет полномасштабные боевые действия. Вооруженные силы Турции, подчеркиваю, вооруженные силы Турции зашли на территорию суверенной страны и выполняют боевые задачи. По приказу кого? По приказу Верховного Главнокомандующего. Это война. Просто никто не говорит эти слова вслух. Второе. Что делаем мы там? Мы не можем оставить территорию своих военных баз и таким образом отказаться от контроля за Средиземноморьем. Откуда планируется нанесение любых ударов, включая ядерных, по Российской Федерации? Потому что за время, когда развалился Советский Союз, когда был уничтожен Варшавский договор, когда войска НАТО подошли к нашим границам и встали на наших границах, мы не можем просто так свернуться и уйти оттуда. Как мы будем там действовать? Через Черное море?
Александр Иванович,
нас кто-то пропустит сейчас?
Ну, это понятно. Скажите, пожалуйста, но тем не менее, ведь вопрос контроля Турции, я не могу к этому вопросу не вернуться, над Босфором и Дарданеллами, он же тоже критически важен для России, и уже звучат заявления, что надо перекрывать. Вот в Турции горячих голов очень много, и послу уже 2 недели назад угрожали убийством, и, в общем, вот такая ситуация. Что будет, если Турция на этот крайний шаг пойдет? Ведь обеспечение группировки российской именно через этот пролив осуществляется.
Ну, то есть не обернутся ли боком, не выйдут ли боком эти стратегические интересы?
Да, и не окажется ли заблокированной российская группировка в Сирии, если Турция такой шаг предпримет?
Нет, российская группировка не окажется заблокированной там. Самое главное для нас, на мой взгляд, я могу ошибаться, я же не генеральный штаб, не втягиваться в наземные операции. Я отчетливо вижу, нас пытаются втянуть именно в эти наземные операции, нас пытаются втянуть в этот вот конфликт, в том числе напрямое противостояние с Турцией и так далее.
А кто это делает? Сразу вопрос.
Это делают прежде всего англосаксы, которые там, к сожалению, имеют очень и очень большое влияние. Мы с вами неоднократно говорили еще до того, как Турция начала вот эти боевые действия, о том, что против нас воюют оружием под названием ИГИЛ. ИГИЛ это, собственно говоря, оружие в руках англосаксов.
Но ИГИЛ-то практически разгромили же в Сирии, запрещенный на территории России ИГИЛ.
Формально, да. А скажите, пожалуйста, а кто в таком случае воюет в качестве террористов, в качестве значит, вот этих подразделений, которые перебрасываются с места на место?
А мы же постоянно получаем сообщение, что это некая сирийская оппозиция.
Не, ну там есть группировки исламистского толка, это понятно, по-другому называющиеся, не будем...
Вот давайте уйдем от дипломатического лицемерия и скажем, а скажите, пожалуйста, вот в вас стреляет из автомата представитель неумеренной оппозиции, а из пулемета представитель умеренной оппозиции. Вы выберете какую пулю? Конечно же, представители умеренной оппозиции. Я к чему говорю? Они чем отличаются, умеренная оппозиция от неумеренной? Только тем, что американцы легализовали умеренную оппозицию. Ведь и те, и другие, и третьи воюют против кого? Против Асада. Значит, против нас. Потому что мы зашли, чтобы поддержать этот режим.
Александр Иванович, ну вот вы сказали, что главное не втягиваться в наземную операцию. Насколько я понимаю, наземных сил у России там почти нет, да, кроме спецназа и военной полиции. Они по факту не могут турецкой армии противостоять. Там группировка, по-моему,
физически
чуть
нет.
ли не 100-тысячная уже турецкой армии. Да? То есть это несоизмеримые силы. И в связи с этим вопрос. Вот вчера были заявления, что турецкими специалистами обстреливаются российские самолеты. Вот если все-таки произойдет что-то плохое, да, мы этого никоим образом там не хотим прогнозировать, дай бог избежать всего этого, но когда военные действия, все возможно, да, это тоже нельзя не просчитывать. Чем отвечать?
Вы знаете, я думаю, что, дай бог, чтобы этого не произошло, поскольку ответ должен будет быть очень и очень жестким на это. Каким? Значит, нанесение удара, в том числе по позициям турецких военных на территории Сирии. Чем? Нашей авиацией и так далее. Но эта раскрутка может привести к просто катастрофическим последствиям. Мы должны четко понимать, вот мы готовы в этом регионе отстаивать там свои интересы или чьи-то интересы до каких размеров?
Но это понимаете? Самый главный вопрос, да, потому что есть много видео, как российские конвои идут, огромное количество в интернете, закидываются они камнями, подростками местными, но которых точно боевиками не назовешь, этих видео очень много, да, то есть там отношения тоже разные, к сожалению.
Слушайте, на самом деле...
Не только восторженные.
Я очень переживаю за наш патруль, который выполняет важнейшую задачу, но находится между молотом и наковальней. Вот дай бог, чтобы эти ребята не попали под такое тяжелое развитие ситуации. И только что Турция заявила, что снимает все ограничения на перемещение беженцев из Сирии в Европу. Сейчас у нас еще веселее здесь все будет.
Ну да, кстати говоря, и признает Анкара, что не может поток беженцев из Сирии сдерживать. А несколько миллионов человек в Идлибе как раз, где идут боевые действия, сосредоточены. Вот, и они, естественно, да. Дополняют те 3 миллиона, которые уже в Турции есть.
Совершенно верно. Ну а дальше все как по схеме.
НАТО сейчас будет что-то предпринимать со своей стороны, потому что турецкие чиновники обращаются к этому альянсу.
Говорят, что
судя
нападение
по всему,
на НАТО произошло.
Да, на международное сообщество там было сказано.
И на НАТО тоже.
И поэтому любопытно, что сейчас может альянс со своей стороны предпринять.
При том, что американцы, да, они поддержали, ну на словах пока, значит, турецких военных, турецкую власть.
Да, на словах поддерживают. Я думаю, что НАТО будет выражать всякие озабоченности и так далее, но прямой, что называется, поддержки, вот то, которую мы имеем в виду, там, с привлечением сил и средств, ее, конечно, не будет. И вот это вот лицемерное обращение Турции к НАТО, это, конечно, оно поставило эту контору Никанора в не очень хорошее положение. То есть надо что-то отвечать, отвечать не хочется, воевать-то не хочется, собственно говоря.
Александр Иванович, пятый пункт здесь не включишь никак, потому что Турция находится на территории Сирии, там воюют, а не на своей территории. То есть не на страну НАТО произошло нападение. Так что пятый пункт за рамками игры.
Поэтому все будет ограничиваться вот такой дипломатической демагогией.
Спасибо, Александр Иванович. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Как говорят в фильме «День радио», помнишь вот этот момент, когда он говорит, все мы здесь молодцы. Вот про НАТО было сказано, а между тем официальный представитель этого альянса успела сказать, что Турции-то следует отказаться от российских ЗРК С-400. То есть под шумок уже все приписывается.
Ты знаешь, что дело в том, что они это заявляют уже несколько лет, так что ничего нового.
Понятное дело. Да, короткая пауза и к ситуации с коронавирусом.
Летний сезон в России может стать для многих не таким радостным, как обычно. В Кодекс об административных правонарушениях хотят добавить правила купания с большими штрафами. Предлагается, например, запретить прыгать в воду с катеров и лодок, звать на помощь, если ты не тонешь, и купаться в состоянии алкогольного опьянения. В Португалии местный кондитер создал шоколадную скульптуру Криштиану Роналду. Сладкая статуя футболиста в полный рост будет выставлена в музее Мадейры.
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твои касаясь, я таю так легко. О-о-о.
зоологи призывают не бояться появления в Москве и Подмосковье летучих мышей. Из-за слишком теплой зимы они проснутся гораздо раньше положенного срока, но опасаться их не стоит. Кровососущие виды этих рукокрылых водятся только в Южной Америке.
Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы.
Будь в теме.
Риск пандемии коронавируса вполне вероятен. С таким заявлением выступил генсек ООН Антонио Гутерреш. Он призвал правительства стран сделать все возможное, чтобы не допустить распространения болезни, причем без промедлений.
Ну и кроме того, значит, про развивающиеся страны, конечно, речь зашла, что там могут возникнуть проблемы, но нехватка ресурсов, денег, медицинского потенциала, да, там, научного, какого угодно, для того, чтобы как-то эффективно бороться с этим самым коронавирусом. И, в общем, бедные страны действительно наиболее уязвимы. Здесь совершенно это очевидная история. Ну и вот смотри, тут еще есть заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса, да, если я правильно прочитал фамилию этого уважаемого господина, о том, что вот агрессивные методы борьбы некоторых стран приводят к хорошим результатам. То есть там почти не выявляются, да, носители этого коронавируса, в том числе Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам, Камбоджа, Бельгия и Россия. Ну, в общем, наверное, здорово, да, но некоторые из этих стран, в общем, удивительным образом просто попали в этот список. И вообще такое ощущение, что Россия каким-то таким свинцовым куполом накрыта. Вот ничего ее не берет, и почти нет этих случаев. Хотя, опять же, соцсети на эту тему тоже бушуют, что якобы скрывают, и мало ли что, и такого не может быть. Вот Европа вся уже подвержена этому явлению, а Россия почему-то нет. Ну, в общем, ситуация такая тревожная.
В общем-то, и по соседству с Россией в Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса. Выявлен он у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку.
Бывший, по-моему, иранский премьер умер от коронавируса. И, в общем, там высокопоставленные чиновники иранские даже болеют. Многие, много, ну, довольно значительное количество таких сообщений идет. И в Германии, мы знаем, ситуация не очень хорошая. Ну, про Италию это понятно и очевидно. И в других европейских странах. Ну, вот в России тихо.
С нами на прямой связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Но на ваш взгляд, ситуация насколько все-таки остается подконтрольной тем странам, которые, ну вот как по мнению главы ВОЗ, предпринимают некие агрессивные меры?
В том числе Россия, Непал. Да. Вьетнам.
Но там, где сохранилась неразрушенная, не до конца разрушенная система борьбы и профилактики с инфекциями, в России она вообще-то выстраивалась с 19 века, у многих стран она была заимствована. В Советском Союзе она была идеальна, потому что там вообще-то прописывается каждый шаг, что и как нужно делать. То там, как мы видим, оно все более-менее работает, и проблемы, несмотря на их наличие, получается локализовать и более-менее успешно с ними бороться.
Скажите, а в Германии разрушена эта система?
В Германии, конечно, да. Там ее и не было, по большому счету. То есть всегда, как-то, поскольку система борьбы с инфекциями связана с изолированием больного, с необходимыми совместными мероприятиями, это обычно делают успешно более-менее авторитарные режимы. А выстроить такую систему, которая бы, в общем-то, в интересах больного, но осуществляла бы понятную степень насилия, а в странах, где базовым приоритетом является свобода человека и демократические ценности, довольно сложно.
Вообще немецкая медицина является одной из самых лучших, ну, как минимум, в Европе.
Да в мире, наверное.
Так тут же речь идет не о медицине, а о профилактике.
Профилактике, я понял. Ну, смотрите, вот вы говорите про такие режимы, но список мной перечислен. Многие режимы подпадают под эту формулировку, да, там, авторитарные или какие-то другие. Но Бельгия-то явно здесь ни при чем. А в ней все хорошо. Но как-то она выбилась из этого ряда.
Там, где людям получается объяснить и мотивировать необходимую степень насилия государства, ведь на самом деле меры по профилактике, они не совпадают с мерами по лечению. Это две разные реальности. То есть меры по профилактике – это физическая изоляция больного, это обеспечение дисциплины контакта с больным и, соответственно, ограничение перемещения. Угу. Понятно, что лечить больного начнут после того, как он будет обнаружен, после того, как он будет локализован. И, собственно говоря, это две разные стадии процесса. И
вот в этом если...
плане Россия, уступая возможной медицине, той же медицине Германии, в плане профилактики, слава богу, сохранила эту школу.
Дай бог. Кирилл Евгеньевич, у нас еще одна тема, но коротенький вопрос. Вот вы говорите, профилактика, это в том числе информирование людей. Да? Вот есть новость о том, что Роспотребнадзор предупреждает, что при подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате, там вызвать врача-терапевта, скорую и так далее. И вот в этой расширенной новости ни слова нет о симптомах этого коронавируса. И где же информирование?
Ну, на самом деле, это упущение.
Это странно, я специально перечитал довольно подробно. Прежде всего, надо сообщить о симптомах, а скорую помощь при плохом самочувствии в любом случае надо вызывать, или врача, это даже не при коронавирусе. Как-то вот с информированием не очень, мне кажется.
Это правда, тем более, что по сетям уже ходят авторизованные другими службами, в первую очередь зарубежными, китайскими, американскими, уже набор симптомов коронавируса, и что с этим можно делать, и как можно его ранним образом идентифицировать.
Ну и более того, как сейчас выясняется, вот уже пару дней обсуждается эта история, что придя по собственному желанию в больницу и желая проверить, здоров ты или, возможно, у тебя есть коронавирус, ты не можешь делать это просто так.
Нет, нет, нельзя. Да, что надо тоже, все через терапевт. Терапевты замучены, им там 5 минут на прием. Так нельзя попасть вообще к профильному специалисту без терапевта, задача которого побыстрее от тебя избавиться, по большому счету. Все мы знаем, что, как работают поликлиники.
Вот вообще это Кирилл Евгеньевич говорит нам о том, что, в общем, поставить ты диагноз коронавируса все-таки так просто.
Не так просто, но надо добиться приема у этих специалистов, и это тоже проблема.
Это правда. Ну, опять же, если верить тем же распространенным инструкциям, то первым признаком коронавируса, на который нужно обратить внимание, это, соответственно, плохое самочувствие при отсутствии сопли, при отсутствии мокрот, выделение верных дыхательных путей.
Вот, спасибо вам большое. Вот это действительно просвещение.
Да, но, как говорит Трамп, мойте руки и не хватайтесь за что попало. Дальше у нас еще есть одно сообщение по поводу ситуации с Константином Ярошенко. До сих пор не оказана медицинская помощь осужденному в США российскому летчику Константину Ярошенко, о чем сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. При этом сам заключенный подозревает, что даже перенес микроинсульт.
Да, но есть заявление российского посольства, что нарушение прав человека и, в общем, издевательство над гражданином России. Вопрос к вам, Кирилл Евгеньевич. Но это просто потому, что господин Ярошенко гражданин России или в целом в американской пенитенциарной системе столь бесчеловечное отношение к заключенным?
Ну, в целом система людоедская. То есть понятно, что здесь, наверное, накладываются два фактора. С одной стороны, Ярошенко записан принадлежать как гражданин страны стратегического противника США, и, естественно, транслируется отношение пенитенциарных властей к нему. А с другой стороны, американская пенитенциарная система никогда не страдала человеком и всегда была весьма жесткая и весьма людоедская в этом плане. И почитать огромное количество материалов на эту тему, вот что было, есть, и боюсь, что будет продолжать быть.
Неужели там первая медицинская помощь при экстренных состояниях не оказывается? Это уж совсем какая-то суперлюдоедская.
Ну, там практически не прописано, либо существует весьма ограниченная ответственность тюремных властей за здоровье заключенных. То есть в этом плане очень многие вещи можно списать на какие-то, в общем-то, на явления, не связанные непосредственно с деятельностью властей. Но мало ли как оно случилось, мало ли как оно могло быть.
Москва со своей стороны сейчас что-то убедительное может предпринять, вследствие чего Ярошенко помогут?
Ну, только заявления, а их уже много.
К великому сожалению, кроме дипломатических демаршей, кроме заявлений на территории другого государства, Россия ничего делать не может. Равно как, собственно говоря, и любое другое государство, оказавшееся в ее положении. То есть остается делать дипломатические демарши, остается подавать ноты протеста, добиваться, опять же, это деятельность консула для того, чтобы все это достучаться и обеспечить проход через вот эти вот этажи. Но, к сожалению, более действенных вещей на сегодня нет, не запланированы встречи на высоком уровне, где этот вопрос мог бы подняться, быть поднятый, мог бы быть обсужденным. Это, скажем так, верхний инструмент те же дипломатических усилий, но, к сожалению, вот на сегодня, в ближайшее время, ничего подобного не запланировано.
Кстати говоря, как заявляют дипломаты, российские правозащитные организации молчат. Я так понимаю, американские, к ним обращались представители Российской Федерации за помощью, за поддержкой, за тем, чтобы обратить внимание на состояние, судьбу Ярошенко, но те вроде бы проявили такое холодное отношение, ну, попросту говоря, проигнорировали. Не знаю, наверное, это тоже может быть политически мотивированное поведение. Сложно судить.
Не исключено. Спасибо, Кирилл Евгеньевич, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на прямой связи.
Давай успеем сказать, что 22 апреля, да, в день голосования за поправки в Конституцию, будет выходной и оплачиваемый выходной. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации Михаил Шмаков. Причем это касается и государственного сектора, и частного.
В общем, если кто переживал за то, что
все будет хорошо. Это день рождения Ленина. Да, мы
каких-то
еще раз
денег, но нет, можете не переживать.
Да получит.
Да получит, да. Мой коллега Илья Харламов. Илья, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.